Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня 14-я часть. Привожу этот текст из первой книги Царств, глава 17, стих 37, на котором мы остановились в 13-й части. «И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою». Это все, что Саул мог сказать Давиду. Это свидетельство Саула полно нужды, потому что Господь не пребывал с Саулом. Это обстоятельство находит здесь свое выражение. «Да будет хотя бы Господь с тобою, со мною его нет». Давид не слышал голоса Господа с неба, и никто не давал ему это особое задание. Но из возникшей ситуации он понял, как следует действовать, и был для этого подготовлен, потому что Господь был с ним. Слова проклятия филистимлянина Давид выслушал спокойно и равнодушно и отвечает ему в первой книге Царств, глава 17, стих 45. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Кого же этот филистимлянин поносил? В русском переводе мы читаем: «которых ты поносил», а в еврейском оригинале читаем: «которого ты поносил». Следовательно, Голиаф поносил Бога Израилева, и это неудивительно, потому что он является прообразом сатаны. И этот факт должен был закончиться для Голиафа роковым исходом. Именно этот факт, потому что он поносил живого Бога, Бога Израилева. Мы хорошо знаем дальнейшие события. Несколько минут спустя у Голиафа возникает проблема с головой. Об этом исходе, о судьбе сатаны, Господь пророчески сообщил уже в Бытие, глава 3, стих 15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Семя жены – это Иисус, который в своей победе на Голгофском кресте смертельно поразил сатану в голову, а сатана ужалил Иисуса в пяту, так как он думал, что, водрузив Иисуса на крест, он одержал над ним победу. В сражении и победе Давида над Голиафом мы прообразно видим сражение и победу Иисуса над сатаной на Голгофском кресте. Поэтому через несколько минут после встречи Давида с высоким и могучим Голиафом последний становится короче на выше упомянутую голову. Именно так, как Давид обещал Голиафу, он и сделал. Поразив Голиафа камнем в лоб, он обезглавил его собственным мечом. Именно эта победа Давида явилась решением проблемы, и все враги в то же мгновение обратились в бегство, как читаем в первой книге Царств, глава 17, стих 51. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. Все, что мы выше рассмотрели, представляет собой взаимосвязь нашего текста. Но мы пойдем дальше. Мы рассмотрим сообщение нашего текста с духовной точки зрения. С этой точки зрения сообщения нашего текста имеют чрезвычайно важное значение в отношении Божьего плана спасения людей. Своей хитростью сатана подчинил наших прародителей своей власти. Поэтому, согласно посланию римлянам, вследствие согрешения одного человека, все люди стали погибшими грешниками и стали смертными. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. В конечном итоге это значит, что на основании нашего происхождения мы все, как и израильтяне, должны были быть рабами Голиафа, потому что до покаяния были подвержены власти греха. Одним ударом подчинил сатана от рождения всех людей без исключения, начиная от Адама и до сегодняшнего дня власти греха и смерти. Предложение сатаны Голиаф точно определил: «Выберите у себя человека». Но у нас его не было. На всей земле не было такого человека, который мог бы освободить нас из плена греха и смерти. Кого мы могли бы выбрать? Поразительной является точность высказывания Голиафа. Это высказывание дает нам следующее сведение. Первое. Выбирает не сатана или Голиаф, а мы выбираем. Выберите у себя. Второе. Выбираемый должен быть мужчиной. Третье. Это высказывание определяет позицию сатаны. Он находится внизу. Четвертое. Это высказывание определяет также, что выбираемый должен прийти сверху. С такой точностью определяет высказывание Голиафа эти четыре пункта. «Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне». Прекрасно, если мы имеем возможность сами выбирать, но нет смысла, если мы никого не имеем, неоткуда выбирать и некого выбирать. В лице Голиафа враг думал: для моего предложения они так или иначе не имеют решения. По обстоятельству это было верно. На протяжении истории человечества это было внешне верно. У людей не было такого человека. Они имели предложение выбирать, но выбирать было не из кого. Но как и в положении Израиля, живой Бог выбрал для нас этого человека. Как для спасения Израиля Бог подготовил Давида, так Он и нам говорит в Евангелии от Матфея, глава 12, стих 18. «Се отрок мой, — это говорит Бог, — которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». Так как мы никого не имели, то Бог выбрал этого человека для нас. И как прекрасен этот факт, что именно так все произошло, что никто не мог выбирать и никто не выбрал. Бог выбрал этого человека, мужчину и никого другого, о котором Святое Писание сообщает в послании Евреям, глава 2, стих 14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Бог не выбрал какого-нибудь духа, не выбрал ангела, а выбрал человека, мужчину. Бог выбрал точно так, как предложил Голиаф. «Выберите у себя человека». В третьем пункте сатана определяет свою позицию внизу. Совершенно ясно сообщает нам Святой Дух об этом в Исаии, глава 14, стих 12. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. А также Иисус подтверждает этот факт в Евангелии от Луки, глава 10, стих 18. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Если падают, то приземляются всегда внизу. Это всеобщеизвестно. Сатана еще и дальше будет падать. После времени благодати и восхищения Церкви Иисуса он будет на 1000 лет связан цепями, а затем будет осужден навеки в огненное озеро. Это решение твердо предопределено нашим Господом, и в этом решении ничего не будет изменено. Итак, этот избранный Богом человек должен был сойти, потому что Голиаф говорит: «Пусть сойдет ко мне». Поэтому и читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 13. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах». Следовательно, существует лишь один человек, который сошел с небес. И это может только один такой быть, который вступит в борьбу с Голиафом. Настолько точно высказывание Голиафа. Мы видим, что живой Бог своевременно и обильно позаботился о своем творении. В отличие от Давида, Иисус должен был умереть. Этой высокой ценой должен был Иисус заплатить за наши грехи. Давид же обезвредил в конечном счете филистимлянина, избавил Израиль от филистимлян, а сам остался свободным и невредимым. В деле Иисуса на Голгофе не было другого пути, как для врага, так и для нашего Господа Иисуса. Иисус должен был отдать свою жизнь, ибо только своей смертью он победил врага, как мы читали в послании евреям, глава 2, стих 14. Иисус так точно попал в голову сатаны, что этим попаданием он раз и навсегда победил его. С победой Давида над Голиафом были побеждены и все филистимляне. Мы читали об этом в стихе 51. Как Иисус поразил сатану в голову и таким образом победил его, так и в истории борьбы Давида с Голиафом было побеждено все, что относится к врагу. Но почему тогда Церковь Иисуса или отдельные дети Божьи так беспомощны и падают духом? Такое же состояние отчаяния и беспомощности израильтян мы видим в стихе 24 нашего текста. «Все израильтяне боялись приблизиться к врагу, но живой Бог хотел их освободить». Для нас живой Бог выбрал необходимого человека и своевременно направил историю своего творения в нужное русло. Он раз и навсегда выполнил высказывание Голиафа: «Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне». Мы стоим на позиции победы и можем сказать: «Сатана, этот человек пришел с небес. Бог выбрал его для нас. Он победил тебя. Твоя голова поражена на Голгофском кресте». Не поднял ли наш Господь Иисус нас на такую высокую позицию победы? Да, неограниченно. Поэтому, взирая на победителя Иисуса Христа, можем в вере вести борьбу, только помня, что мы сами без Него ничего не можем делать. Об этом Иисус сообщает нам в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 5. «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». А теперь перейдем к Новому Завету и рассмотрим ученика Иисуса, апостола Петра. А вернее, рассмотрим меч Петра, потому что применение Петром меча для защиты Иисуса при его взятии характеризует главным образом Петра, За наш главный текст для этой части нашей темы возьмем из Евангелия от Иоанна, глава 18, стих 10. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх». Этим текстом Слово Божье вводит нас во времена пребывания Иисуса в плоти на земле и ставит перед нашими глазами события, происходившие в Гефсиманском саду. И самое главное, на что в этом событии Святой Дух обращает наше внимание, это удар Петра мечом, которым он отсекает врагу именем Малх правое ухо. То, что случилось с Малхом, исходит от инициативы Петра. Петр действовал совершенно необдуманно. Это была необдуманность, и эта необдуманность очень плохо подходила к этой ситуации, в которой Петр действовал. Петр ударил раба первосвященника мечом, в результате чего ухо раба оказалось на земле. В церкви Иисуса нам следует строго следить за тем, чтобы мы, во-первых, различали, что в смысле Божьего Слова верно, а во-вторых, следить за тем, наступило ли с точки зрения Господа соответствующее время или мгновение. При всем добром намерении Петра, но на основании своего темперамента и состояния своей плоти, он возложил свою надежду на меч и прибегает к его помощи. И в сегодняшнее время это является проблемой водительства верующих. Именно в то мгновение, когда действуем не по заданию и в полномочии Господа, мы очень легко прибегаем к помощи меча. Этим мечом является наш язык, наши уста. Этим действием Петр думал защитить своего Господа. Это было его намерение. И мы думаем, что не все наши намерения следует приносить Господу Иисусу во святилище, куда их следует приносить, но принимаем сами решение. Однако материальный меч, к которому Петр прибегает, является несоответствующим оружием для защиты Господа Иисуса. Наш верный Господь находится именно в этот момент в той фазе своей земной жизни, то есть готовится к передаче своего плотского тела в руки грешных людей, чтобы этим действием одновременно выполнить задание Небесного Отца. В труднейшее мгновение, в котором Господь Иисус нуждался в помощи, но не мечом, он вынужден был еще заниматься плотским действием Петра. Перед лицом своей смерти Иисус мастерски включается в общение своего плотского слуги-раба Петра. Петр был глубоко убежден в том, что его действие было волей Господа Иисуса. И мы часто думаем, что следует приложить руки. Убеждены в этом. Мы имеем даже соответствующие для этого места Писания, что наши действия являются верными, но тем не менее они направлены против воли Господа Иисуса. Ибо действие Петра, которое он совершил, было направлено против Господа Иисуса. Самооборона не являлась частью плана Небесного Отца, плана Его милости. Петр, имевший счастье получить Божью милость, не был готов, чтобы эта милость досталась и другим. Это и есть зеркало нашего сердца. Мы охотно проявляем готовность получить от Господа прощение. И в то же время встречаем много верующих, которые не могут, не хотят или не желают простить другим. Иисус Христос отдал Себя в жертву. Это говорит Слово Божье. А к этому действию Иисуса материальный меч не подходит. Не годится. Господь Иисус мог для своей защиты принять другие меры. Он сообщает нам о легионах ангелов, которые стояли в его распоряжении, и на основании единственного слова Иисуса готовы были вступить в действие. Иисус не был зависим от этого кривого меча Петра. Петр не находился в соответствии или согласованности с духом своего Господа, хотя он служил ему и следовал за ним, хотя и находился в его близости. И мы, дети Божьи, можем быть вблизи Господа Иисуса и тем не менее совершенно неверно действовать. Из сообщения Слова Божьего в нашем тексте нам следует учиться. Господь Иисус отдал Себя в руки грешников, чтобы исполнить Писание, в то время как ученики Его спали. Я думаю, что и мы находимся в таком положении, что без задержки готовы проспать задание. В то время как наш Господь Иисус и сегодня еще с полной отдачей отдает Себя труду, взятому на Себя, в таком свете показывает нам Слово Божье это событие. И так как верующие так глубоко спят, то в Святом Писании имеем сообщение: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Для Бога спящий, верующий, равносилен мертвому. Он ни для чего не пригоден. Мы не можем ссылаться на то, что ночью еще и сны видим, которые для Господа так или иначе ничего не значат. Спящий для Бога равносилен мертвому. В выше приведенном стихе имеем два выражения: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». В обоих случаях человеку показывается свет, который дает Христос, потому что дальше в этом стихе читаем: «И осветит тебя Христос». Верующие, как и Петр и другие ученики Иисуса, нуждаются в пробуждении. В противном случае они будут мертвыми для Иисуса Христа. И как видит Господь Иисус тебя, дорогой слушатель, видит Он тебя, как проснувшегося? Поэтому возникает теперь вопрос: как мы можем пробудиться из духовного сна? Петр проснулся, когда предал и отрекся от своего Господа. И мы видим Господа Иисуса распятым. Через свое дело на Голгофском кресте Иисус смог поднять тебя из спящих и мертвых. В то время, когда ученики спали, то Господь Иисус в духе уже выстоял стоявшие перед Ним испытания, и Он был подготовлен к тому, что согласно пророчеству Ветхого Завета Его должно было постигнуть. Да, Господь Иисус принял из рук Своего Отца чашу, о которой Он до этого сказал в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 39. «И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, то минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты“». Следовательно, чашу смерти на Голгофском кресте Иисус принял из рук Своего Отца. А к этому действию приема чаши из рук Отца материальный меч Петра не относится. Иисус был готов выпить эту чашу. Необдуманное и спешное вмешательство Петра лишь немного замедлило выполнение Иисусом задания Небесного Отца и Бога. Поэтому в вечности дело в первую очередь будет заключаться не в том, что мы сделали на земле для Иисуса Христа, а в том, насколько мы задержали Иисуса в своих намерениях на этой земле, и наоборот, насколько мало сопротивления ты оказал Господу в Его намерениях любви и милости. На примере Петра мы должны научиться: сон чрезвычайно плохо приготовил его для такого испытания. Это нам нужно понять, что сон является противодействием для приготовления. А затем, когда он проснулся, то не знал и не подозревал, какого рода будут испытания, которые его ожидали. Господь Иисус сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Именно это Иисус и нам говорит. И что делают ученики? Они и дальше спят. Петр не знал, конечно, о своей несостоятельности встретить искушения, о которых Господь говорил. А ведь какой прекрасный образ веры мог Петр показать? Быть помощником учителю так, чтобы Иисус мог утешиться. По этому поводу мы имеем в Ветхом Завете пророческое слово в Псалме 68, стих 21. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». Это сказано об Иисусе, но и Петр не оказался утешителем. Почему нет? Потому что он спал. Дорогой слушатель, и ты должен проснуться, чтобы светиться для Иисуса. Конечно, он является светом, но он желает нас использовать подобно луне. Мы, как и луна, не имеем в себе света, но, получая от солнца свет, можем светить, как и луна. Солнце является прообразом Господа Иисуса. Подобно остриженному Самсону, духовно неподготовленный, Петр ухватился за меч, за оружие плотских людей, которые таким оружием пользуются. И сегодня верующие, в которых отсутствует любовь Иисуса, применяют средства власти. Некоторые из них бьют даже кулаком по столу, что тоже еще относится к проявлению этой власти, потому что этим же кулаком охватывают меч. К этому кулаку недостает лишь собственный прибор, этот меч, чтобы управлять другими. Без сомнения, как тогда, так и сегодня имеется в наличии доброе, можно сказать, самое наилучшее намерение Петра. О, сколько доброго намерения приносят дети Божьи Господу Иисусу, чтобы Он их благословил! Но, к сожалению, это плотские собственные пути, поэтому мы так нуждаемся в общении Духа с нашим Господом Иисусом, чтобы прийти к благословениям, которые Он нам обетовал. Но в глазах Господа такое наше поведение является печальным заблуждением и фактом нераспознания путей и намерений Бога. Как тогда, так и сегодня петровские натуры отсекают уши. Если это в духе рассматривать, то можем, собственно, поставить вопрос. Спят ли многие верующие сегодня потому, что им отсекли или отбили уши? Совершенно ясно, кто не имеет ушей, тот уже не может хорошо слышать. Этот факт, безусловно, связан с грехом Церкви Иисуса. А теперь у нас возникает вопрос, кто был этот Малх, о котором Святой Дух сообщает нам в Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 10. Это чрезвычайно важно, чтобы получить в данной ситуации необходимый свет. Писание говорит, что он являлся рабом первосвященника, а с тех пор, как мы имеем на небесах первосвященника Иисуса, то уши не следует больше отсекать. Недостойно ли это внимания? Малх был рабом земного или плотского первосвященника, а мы являемся рабами небесного, вечного первосвященника. Не три ли сигнала Господа Иисуса слышал Петр? Конечно, если этот первосвященник еще сам и не присутствовал, потому что Иисус был еще в плоти на земле. Но достоинство тогдашнего первосвященника помешало Петру присоединиться в ту ночь к этой кровожадной толпе. Это превосходило его достоинство, чтобы присоединиться к толпе, пришедшей с факелами, мечами и палками, чтобы взять Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Земной первосвященник остался в своем храме, а вместо себя послал своего раба Малха. Как и Господь Иисус о себе сказал в Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 21. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И как мы, посланники от имени Христова, так и первосвященник послал своего раба Малха. Он пришел в Гефсиманский сад с целью взятия Иисуса. И именно он пострадал от меча Петра. И если бы первосвященник сам пришел, то удар, который получил Малх, постиг бы его. Но случилось именно так, что раб земного первосвященника Малх встретился с рабом небесного первосвященника Петром. Господь Иисус пришел, чтобы принести людям милость, а тут с треском встретились рабы земного и небесного первосвященников. И при этом Малх был поранен, его ухо лежало на земле. Это было не тем Евангелием, которое Иисус принес погибшему миру, не путем отрывания ушей. Этим своим поступком Петр преподносит очень плохой образ Господа Иисуса, тогда как впоследствии он сам об этом говорит в своем первом послании в главе 2 стих 23. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Как тогда, так и сегодня Господь Иисус вынужден залечивать раны, которые мы в плоти причиняем другим. Таким образом, Петр совершил действие, которое не подходило ни по времени, ни по обстоятельствам. Ветхий Завет говорит, что Давид имел своих героев, сильных мужей, которые имели ужасный вид, как читаем во второй книге Царств, глава 17, стих 8. «И продолжал Хуси: ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой, человек воинственный, он не остановится ночевать с народом». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.